«Русский бизнес» от А до Я. Радиостанция «Говорит Москва» и университет «Синергия» рассказывают о предпринимателях и предпринимательстве. Советы, лайфхаки, полезная информация для тех, кто ведет дела в России. Русский бизнес. Нужно ли получать специальное образование для занятия бизнесом?
Для хорошего старта в бизнесе вам нужен следующий минимальный набор компетенций. Основу финансового планирования, прогноз выручки, расчет рентабельности и точки безубыточности. Подготовка проекта годового бюджета, где среди прочего нужно рассчитать целевой объем клиентов. Создание бизнес-плана, который выражен в финансовых показателях. Понимание принципов организации системы продаж. Желательно также иметь знания о продукте, который вы планируете продавать на максимально экспертном уровне. Нехватка базовых знаний может привести к крайне неприятным последствиям. Без подготовки годового бюджета и рационального прогноза завышаются ожидания, и, получая на первом этапе минусовой баланс, новичок впадает в панику и закрывает все, не давая бизнесу раскрутиться. Полгода работы до выхода в ноль – это не самый худший сценарий, хотя для некоторых бизнесов срок выхода на операционную рентабельность составляет несколько месяцев, а иногда и несколько лет. Часто начинающие предприниматели действуют по принципу «бросай все и действуй». Такой рискованный подход гарантирует массу лишних действий, сотни часов потерянного времени и несметное количество необязательных ошибок. В этом случае успех, конечно, возможен при сумасшедшей мотивации и несгибаемом характере. В реальности почти все успешные бизнесмены, не получившие высшего образования или бросившие его на полпути, как правило, обладали глубокой экспертизой в сфере своего будущего бизнеса и работали по много часов, развивая ценные деловые навыки. Азиатский магнат Ли Кашин в 14 лет бросил школу ради 16-часового рабочего дня на заводе по производству пластмасс. Через 7 лет он открыл свой собственный завод и сейчас владеет состоянием в 30 миллиардов долларов. В общем, не торопитесь бросать университет или работу. Будьте прагматичны и тщательно планируйте свои будущие действия. Для тех, кто хочет без промедления приступить к созданию своего дела, наиболее актуальными будут короткие курсы и программы для получения конкретных инструментов и практических решений насущных задач. Например, краткий курс бухучета, маркетинга, продаж научит вас разбираться в основных показателях этих профессий и поможет определить, под силу ли вам вести это направление самостоятельно или лучше возложить эту обязанность на наемного специалиста. В то же время, эти короткие программы будут для вас хорошим стартовым шагом для того, чтобы вы могли начать двигаться в правильном направлении. Весьма развиты в нашей стране программы обучения по стандартам MBA и Mini-MBA. У состоявшихся бизнес-школ России уровень экспертизы весьма высок, особенно у тех, кто обладает международными аккредитациями и имеет возможность привозить для выступлений спикеров мирового уровня. MBA подойдет для тех, кто уже в достаточной степени обладает знаниями и компетенциями и хочет научиться правильно контролировать менеджеров в своей компании и ставить им грамотные задачи. Для тех же, кто хочет постичь бизнес как профессию с нуля, с пониманием не только инструментария, но и фундаментальной базы знаний, лучше всего идти по пути системного предпринимательского образования. Ведь предприниматель – это профессия. Серьезная, непростая, но многообещающая и перспективная, несмотря на все сиюминутные сложности. В России на сегодняшний день есть вузы, предлагающие различные предпринимательские профессии и науки в самых различных форматах обучения. Очное, дистанционное, вечернее. Только системное образование с тщательным изучением наук, алгоритмов входа и выхода из бизнеса, сочетающиеся с системным изучением успешных и неуспешных бизнес-кейсов от настоящих практиков своего дела, сможет дать вам качественное понимание, что такое современный бизнес.
Стоит ли начинать бизнес в России?
Профессия предпринимателя все еще недостаточно популярна в России для того, чтобы должным образом развивать существующий экономический потенциал. Для любой развивающейся страны малый и средний бизнес имеет очень важное значение. Он формирует значительную долю ВВП. Но в нашей стране мода на предпринимательство пока крайне низка. Не в пользу развития предпринимательства сыграли 2008 и 2014 годы. Два этих кризиса ударили не только по крупным ключевым отраслям экономики, но и развивающемуся сектору стартапов. Сейчас мы наблюдаем становление и зрелость компаний, которые были открыты в 2000-х годах. И они прочно занимают свою нишу на рынке, генерируют прибыли, исчисляемые иногда миллиардами рублей. Это частные компании, работающие без привлечения государственного капитала. Их не очень много, но они есть, и они дают нам шанс на надежду. Имеет ли смысл молодым ребятам пытаться открыть свой собственный бизнес? Если вы серьезно задумываетесь о том, чтобы начать предпринимательскую деятельность, то ответ заключен в цитате классика: «К черту все! Берись и делай!» Хватит размышлять на этот счет. Переходите к активным действиям. Если есть интересная идея, а главное – сильное желание двигаться вперед и развиваться, надо действовать. В противном случае потом будете мучиться от сожалений, что так и не решились открыть свой бизнес. С чего начать? В первую очередь вы должны понять, в какой нише вы хотите работать. Часто можно услышать, что все ниши уже заняты, кругом масса компаний, которые успешно работают, и идти на рынок надо только если вам удастся изобрести новый iPhone. Это неправильно. Чем конкурентнее ниша, тем проще на ней заработать. Если в той или иной нише есть много успешных компаний, это значит, что в этой нише есть стабильный или даже растущий спрос. Второй момент, который необходимо осознать. Насколько близко вы стоите по своим компетенциям к этой нише? Насколько быстро вы сможете привлечь к этой нише экспертов и качественных специалистов? И самое главное, насколько эта ниша интересна лично вам? Один из самых известных и продвинутых на сегодняшний день авторов о бизнесе, Малком Гладуэлл, пишет о теории 10 тысяч часов. Он рассказывает, что столько надо идти к тому, чтобы стать заметным специалистом в какой-либо сфере, будь то бизнес или спорт. Чем раньше начать, тем лучше. Билл Гейтс стал успешным в 22 года, но он к этому времени наработал свои 10 тысяч часов в своей нише. Если вы твердо настроены на создание своего бизнеса, нужно нарабатывать свои часы. Каждый наемный менеджер хоть раз мечтал стать предпринимателем, расстаться с корпорацией, встать на ноги, самостоятельно распоряжаться своим временем и своими ресурсами. Это логичное и правильное развитие событий. Человек набирается опыта по определенной профессии, нарабатывает экспертизу и в какой-то момент принимает решение двигаться дальше самостоятельно. Он обладает в этой сфере уже наработанной репутацией и определенными связями, которые позволят ему легче найти нужных людей. Этот путь, однако, не отрицает возможности начать свое дело и тем, кому сейчас 25, и у кого за плечами пока нет экспертного опыта. Надо правильно выбрать нишу и свое в ней место. Самый простой путь – начать с бизнеса по франшизе. Для сравнения. В США 700 тысяч предприятий применяют форму франчайзинга или полностью работают по франшизе. При этом, по статистике, 97% франчайзинговых предприятий преодолевают 5-летний рубеж и продолжают успешно работать. До 42% розничных продаж в США происходит именно через франчайзинговые компании. Все это означает, что на сегодняшний день у нас просто огромное количество ниш, которые не заняты. Ну, например, если вы хорошо красите, вы маляр, то вы можете создать свою компанию, которая будет заниматься исключительно окрашиванием любых поверхностей. Очень качественным окрашиванием. Вам, безусловно, понадобится знание, как построить сильный бренд. Но у вас уже есть 10 тысяч часов в этой нише. Вы много знаете в России раскрученных брендов, которые предлагают окрашивание любых поверхностей? А теперь представьте себе количество стен, заборов, крыш, которые в России необходимо окрасить. Если же вы работаете кулинаром, пекарем, управляющим ресторана, посмотрите, кто предлагает на рынке уже готовую франшизу для открытия своего кафе или пиццерии. Таких компаний немало. И таких ниш, таких возможностей, несмотря ни на какие кризисы, сегодняшняя жизнь предлагает нам массу.
Бизнес и коррупция.
Коррупция относится к тем сферам жизни, о которых зачастую не говорят вслух. Предполагается, что все понимают. Это приводит к рождению и распространению мифов, удобных определенным социальным группам. Принято считать, что главные коррупционеры в нашей стране – чиновники. Конечно, соблазн чиновника подчас так силен, что удержаться, как говорил один известный комедийный персонаж, было невозможно. Подтверждением этого тезиса служит серия громких отставок, арестов и судебных процессов, которые продолжаются уже не первый год. Дорогие особняки, часы, лимузины в криминальной хронике уже никого не удивляют. Неприкосновенных чиновников самого высокого уровня становится все меньше. Конечно, размышляя о том, какие шансы будет иметь наш бизнес, мы спрашиваем себя, придется или не придется нам давать взятки. За покровительство, за доступ к подрядам, за решение проблем с документами, за своевременное финансирование уже заключенных договоров. На нас давят устоявшиеся стереотипы, что если перестраховаться и с кем-то о чем-то договориться, будет проще и надежнее. Понятно, что изначально вы не хотели бы участвовать в коррупционных схемах и нарушать закон. Но вопрос этот вы все равно себе задаете и спрашиваете себя, возможно ли избежать этого и как это сделать. Начинать надо в первую очередь с себя. Решили стать предпринимателем, выбрали нишу, изучили круг вопросов, которые придется решать в ближайшее время. Первое, что вы должны сделать, прочесть законы, регулирующие деятельность, которой вы намерены заниматься. Это поможет вам лучше ориентироваться в тех возможностях, которые вам на законных основаниях предоставлены государством, а также быть увереннее в принятии тех или иных решений. Даже если вы имеете в штате юриста, которому доверяете безоговорочно, знание законов поможет вам лучше ориентироваться в ваших рисках и шансах. Вы, как предприниматель, должны понимать несколько очень важных вещей. Первое. Незнание вами даже базовых законов ведет к тому, что вас будет проще запугать, убедить на дополнительные расходы, склонить к тем или иным действиям, которые могут быть совсем не в ваших интересах. Второе. Можно вырваться вперед с помощью неких договоренностей, но благодаря только этим договоренностям невозможно удержаться в лидерах. Сегодня, когда потребитель как никогда требователен к качеству товаров и услуг, вы не будете иметь никаких шансов в долгосрочной перспективе, если будете планировать ваш бизнес только на основании того, что вы кому-то что-то заплатили. Третье. При первых же попытках склонить вас к коррупционной схеме, не стесняйтесь и не сомневайтесь обращаться в правоохранительные органы. Социальные сети в информировании общественности об этих попытках вам в помощь. Четвертое. Согласно исследованиям, и это очень важно понимать, внутри компании главными инициаторами и бенефициарами сомнительных шагов по коррупционным схемам считаются не владельцы, а наемные менеджеры. Им так проще. У них найдется миллион причин, почему надо заплатить взятку. Будьте твердыми и не позволяйте собой манипулировать. Пятое. Станьте настоящим лидером в своей компании. Поощряйте тех, кто сможет предложить эффективные шаги по решению вопросов без применения сомнительных схем. Найдите в себе силы и заставьте даже ваших бывших одноклассников пройти тендерную схему, чтобы они смогли стать вашими подрядчиками. Помните, настоящими лидерами не рождаются, ими становятся. Конечно, состоявшимся взрослым людям сложно менять свою поведенческую модель. Тем более, если эта модель уже привела их к успеху. Тем больше у вас шансов на старте. Вам не надо ничего менять. Начните ваш бизнес с бескоррупционных схем.
Вы и конкуренты. Как стать лучшими в своей нише?
Уоррен Баффет как-то сказал: «Я не думаю о том, как перепрыгнуть планку в 2 с лишним метра. Я разыскиваю полуметровые планки, которые я могу перешагнуть». Это высказывание можно интерпретировать по-разному. Например, как совет сфокусироваться на главных задачах, которые можно решить с минимальными ресурсами. Но какие действия наиболее целесообразны, чтобы стать лучшим в своей нише? Итак, вы решили, каким бизнесом будете заниматься. Для начала необходимо понять, кто составляет вашу целевую аудиторию. Необходимо иметь качественное представление о своей целевой аудитории, ее потребностях и предпочтениях. Составляя ее портрет, нужно учесть самые разные аспекты – демографические, культурные, гендерные, географические. Анализ рынка поможет понять, существует ли вообще спрос на продукт. Что касается сбора информации и анализа, то иногда лучше обратиться к профессионалам в области маркетинговых исследований. Это сэкономит время, а полученные данные позволят принять наиболее выгодное решение. Можно также купить уже готовое маркетинговое исследование. На все ваши вопросы оно, конечно, не ответит, но общее представление о вашей нише с точки зрения цен, основных конкурентов и трендов вполне может дать. Основа любого бизнеса, конечно же, продукт. Что делает его уникальным? В чем его основные конкурентные преимущества? Чем он выделяется? Высоким качеством, подачей или сопутствующей услугой? Это основные вопросы, на которые нужно получить ответы. Самый простой путь к первенству в нише – это быть единственным в своем роде. Примеров много. От первых планшетов, которые сначала производились только одной компанией, до первого онлайн-аукциона или поисковой системы. Путь новатора – идеальный вариант, ведь нишу не надо занимать, она создается у вас на глазах. Тем не менее, даже самый обычный товар или услугу можно превратить в продукт, который будет явно выделяться на фоне аналогов, существующих на рынке. Важно только не забывать, что если за вашим предложением не стоит высокое качество, то дело вряд ли сдвинется с мертвой точки. После того, как продукт или услуга созданы, а качество и востребованность на рынке не вызывают сомнений, необходимо заняться продвижением. Успех зависит от того, какие каналы используются для контакта с целевой аудиторией. Главной точкой выхода на потенциальных клиентов находится в рамках тех коммуникационных каналов, которыми пользуется именно ваша целевая аудитория. Только прямой рекламой сегодня убедить потребителей что-то купить уже не получится. Особенно в том случае, если рынок перегружен аналогичными предложениями. Во всем мире потребители сегодня хотят не просто купить продукт, они хотят сделать осознанный для себя выбор, приобретая действительно необходимую для них в данный момент времени ценность. Поэтому особое значение в последние годы приобретает качественное пиар-сопровождение и контент-маркетинг. Продукт резко выделяется, если он имеет разноплановое информационное сопровождение. От блогов и тематических сообществ в социальных сетях до подкастов, видеороликов и обучающих семинаров. Задача заключается в том, чтобы качественно информировать целевую аудиторию, объясняя потребителям все преимущества приобретения именно данного продукта или услуги. В завершение ответим на вопрос, стоит ли изучать работу своих конкурентов? Конкурентов должен знать любой бизнесмен, не только начинающий. Это важно для разработки эффективной маркетинговой стратегии, для изучения методов продаж, которые у конкурентов работают наиболее эффективно, для понимания рынка в целом. С другой стороны, если все время оглядываться по сторонам и все свое время посвящать только конкурентам, можно потерять контакт с тем, что происходит непосредственно в вашем бизнесе. Конкуренция – это не проблема до тех пор, пока вы сфокусированы на действительно эффективном ведении своего бизнеса. Как сказал известный американский программист, ничто не работает так же хорошо, как простое улучшение вашего продукта.
Команда, без которой мне не жить. Правила подбора персонала.
Даже гениальный бизнес-план может быть реализован только если есть люди. Команда, способная его реализовать. Как найти нужных людей и какими критериями руководствоваться в процессе подбора персонала? Первый вопрос. Кто нам нужен? На этапе старта большинство позиций можно вывести на аутсорсинг. Юриста, дизайнера, бухгалтера и многих других специалистов вы можете нанять ровно на тот объем работы, который готовы им в данный момент предложить. Ключевой человек, которого вам нужно иметь в команде на полную занятость, это интернет-маркетолог. С максимальной вероятностью, если вы начинаете бизнес именно сейчас, главным каналом коммуникации и продвижения для вас будет именно интернет. Задача интернет-маркетолога – обеспечить вас потенциальными клиентами, лидами. Именно от него будет зависеть правильное позиционирование, выстраивание воронки продаж, повышение конверсии и многое другое. Также надо иметь свой отдел продаж. Как говорил венчурный капиталист Гай Кавасаки, продажи улаживают все. Чтобы они были, нужны хорошие менеджеры, которые всегда должны быть у вас на виду. Вы должны видеть, что менеджеры по продажам работают, они сидят в соцсетях. Вы должны слышать, как они общаются по телефону с клиентами. Вы должны понимать, у кого из них есть мотивация, а кто способен погубить ваш бизнес. Даже если у вас два продажника, они должны быть у вас на глазах. Набрав обороты и имея возможность расширить штат компании, вы начнете подбирать команду. Советуем следовать нескольким простым правилам. Профессиональные личные качества человека, которого мы хотим видеть в своей команде, необходимо как можно подробнее прописать. В первую очередь для себя, чтобы понять, кого и для чего мы ищем. Важно отстраниться от личных предпочтений и думать именно о навыках и обязанностях, которые требуются в каждом конкретном случае. Например, вы лично можете предпочитать открытых и общительных людей, но разработчику мобильных приложений такие качества в работе не нужны. Его компетенция – это программирование, и даже если он немного неопрятен, важно лишь то, насколько хорошо он знает свое дело. Кого бы вы ни искали, есть ряд правил, которых стоит придерживаться. Не бойтесь указывать на сложные стороны той или иной вакансии. Во-первых, это представляет вас в положительном свете как работодателя. Во-вторых, еще до перехода к личному общению вы отсекаете значительную часть немотивированных и не готовых к трудностям кандидатов. Предложение о работе следует составить простым и понятным языком, избегая жаргонизмов. Любое описание вакансии должно включать в себя заголовок, ключевые обязанности, требуемую квалификацию и уровень образования, необходимые качества и хотя бы небольшую справку о вашей компании. Уважайте собеседника. Это важно и в отношении внутренней переписки. Никаких унизительных комментариев и характеристик в отношении соискателей. Одна компания понесла очень серьезные репутационные издержки после того, как соискатель случайно получил внутреннюю переписку. Среди прочих замечаний его отрекомендовали как «самоучку с приветом», что, естественно, обернулось для компании большими проблемами. Избегайте стереотипных выводов и предложений относительно соискателей на любой стадии отбора. Можете упустить хорошего специалиста. Подбор персонала пересекается с задачами PR. Работа с кандидатами оказывает прямое воздействие на имидж бизнесмена или компании. Недовольные работой рекрутера-соискатели могут не только отказаться от продукта или услуги компании, но и распространить негативные отношения к бренду в своем кругу общения. Поэтому работодатели не могут позволить себе небрежное отношение к кандидатам.
Кнут и пряник. Мотивация персонала.
Мотивация персонала – один из центральных вопросов теории менеджмента. В эпоху индустриализации основными стимулами эффективного труда считались денежные вознаграждения и наказания, или метод кнута и пряника. Дуглас МакГрегор, профессор Массачусетского технологического института, в середине 20 века подробно изучил этот вопрос. МакГрегор описал подход к мотивации персонала, который он назвал «теорией X» и «теорией Y». В теории X руководитель считает, что сотрудники ленивы, неорганизованы и стремятся получить максимум денежного вознаграждения за минимальное время. А значит, нужен строгий контроль, угроза увольнения, штрафы и наказания. Теория Y, напротив, предполагает позитивный взгляд на подчиненных, доверительные отношения, веру в способности и личную мотивацию сотрудников. Сам МакГрегор склонялся к теории Y и призывал исследовать новые подходы к мотивации персонала, когда строгий контроль и учет были главными орудиями руководителя. Со временем стало ясно, что негативная мотивация работает хуже позитивной. Однако использование пряника также может привести к неожиданным последствиям. Психологи Марк Леппер и Дэвид Грин в 70-е годы сделали революционное открытие, исследуя вопрос вознаграждения и его эффекта на деятельность человека, опубликованные в книге «Скрытые издержки поощрений». Обещанное вознаграждение не только не улучшало качество работы, но понижало интерес человека к выполняемому делу. Эти выводы перепроверялись и подтверждались десятилетия спустя, включая исследования по запросу Федеральной резервной системы США. Специалисты Лондонской школы экономики по итогам своего исследования заключили, что финансовые стимулы в конечном счете могут отрицательно влиять на общие результаты трудовой деятельности. Предложение только денежной награды за решение сложных и абстрактных задач ограничивает широту мышления. Эксперименты также показали, что награда может подорвать внутреннюю мотивацию при выполнении творческих задач. Есть и существенный этический момент. Когда внешняя цель становится приоритетной и обещает существенный выигрыш, это может вызвать неэтичное поведение. Например, квоты на продажи в автомастерских приводят к тому, что персонал обсчитывает клиентов и предъявляет счета за ненужные ремонтные работы. Спортсмены принимают допинг, чтобы показать результаты, которые обещают крупные премии. Глубокая внутренняя мотивация сотрудников через развитие самостоятельности, мастерства и целеустремленности – это идеальный вариант. Но для реализации такого подхода нужно иметь соответствующую инфраструктуру, как корпоративную, так и национальную. Секрет высокой эффективности не в поощрениях и наказаниях, а в глубинном стремлении человека управлять своей судьбой, развиваться и вести жизнь, в которой есть смысл. Как же мотивировать сотрудников, если подход кнута и пряника устарел? Главное – соблюдать разумный баланс. Никто не собирается отменять базовые вознаграждения – зарплаты, премии и пособия. Они должны быть адекватными и справедливыми. Без нормального базового уровня глубокая мотивация практически невозможна. Вознаграждения работают, когда сотрудники выполняют функции алгоритма. Это линейные задачи, которые можно разделить на простые этапы и где не требуется особых интеллектуальных усилий. Например, многие отделы продаж работают по скриптам, то есть готовым схемам общения с клиентами. Но и здесь можно побуждать сотрудников развивать личное мастерство. Можно попробовать разнообразить задачи, внести игровые элементы и развивать новые навыки. Рутинная и неинтересная работа обретает смысл в контексте более масштабной цели. Вот несколько советов по мотивации от действующих руководителей. Развивайте личное сотрудничество и вдохновляйте команду. Для этого нужно уметь слушать, ценить, уважать коллег и подчиненных, независимо от того, какое у человека образование и опыт работы. В команде нужна согласованность и ясное видение относительно целей компании. Принимайте решительные меры, когда обязанности не выполняются. В первую очередь это означает выяснить, в чем причина неудовлетворительного результата, что нужно предпринять для исправления положения. Вопросы надо решать быстро и прямо, чтобы проблема не успела усугубиться. Расширение полномочий – отличный способ поддерживать чувство ответственности и преданности делу. Задача бизнесмена – развивать экспертов, поощрять предприимчивость, позволять брать ответственность, оказывая сотрудникам необходимую помощь и поддержку.
Русский бизнес от А до Я. Русский бизнес от А до Я. Радиостанция «Говорит Москва» и университет «Синергия» рассказывают о предпринимателях и предпринимательстве. Советы, лайфхаки, полезная информация для тех, кто ведет дела в России. Русский бизнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бизнес и мессенджеры.
Мессенджеры или сервисы мгновенного обмена сообщениями – это один из главных инструментов современных коммуникаций. Они уже обогнали социальные сети по совокупному количеству активных пользователей, которое составляет не менее 15-20% от населения Земли. У Facebook Messenger на апрель 2017 года было свыше 1 миллиарда и 200 миллионов пользователей. Следующие наиболее популярные в мире сервисы – это WhatsApp с миллиардом пользователей и китайский QQ Mobile, который использует свыше 870 миллионов человек. Сервисы мгновенного обмена сообщениями постепенно вытесняют электронную почту. На мессенджеры приходится 69% всей информации, передаваемой людьми онлайн. Обмен звуковыми сообщениями, аудио, видеофайлы, фото, презентации, тексты – все, что раньше передавалось по e-mail – можно быстро и удобно отправить через мессенджеры. Первый и самый очевидный способ использования мессенджеров в бизнесе – это клиентское обслуживание и поддержка. Компания размещает на своем сайте прямые ссылки для обращений. Например, для мессенджера ВКонтакте на странице сайта устанавливается виджет «Напишите нам». Можно настроить автоответы на конкретные запросы. К сожалению, компании пока не могут первыми начать общение с клиентами. У каждого сервиса есть свои специфические ограничения и возможности. Например, Facebook Messenger позволяет только один раз написать клиенту, если с момента его обращения прошли сутки. Но во ВКонтакте, если клиенты к вам уже обращались, то отправлять им сообщение можно в любое время. Если пользователь дает согласие на получение рассылки, то с помощью мессенджера можно оповещать о новых продуктах и специальных предложениях. Здесь стоит проявлять умеренность и отправлять клиентам наиболее важную для них информацию. Если действовать слишком напористо, то от вашей рассылки быстро отпишутся. Отдельно стоит выделять такой маркетинговый инструмент, как каналы и чаты. Пионером в этом сегменте стало приложение Telegram, российская аудитория которого за год выросла примерно в 3 раза и превысила 6 миллионов человек. Здесь можно публиковать анонсы мероприятий, освещать акции, презентовать новые каталоги, проводить экспресс-опросы и размещать новости, чем активно пользуются СМИ. Если создать телеграм-канал с интересным контентом, то вы получаете живую и лояльную аудиторию. Но не стоит ждать, что подписчики найдут вас самостоятельно. Канал придется продвигать на других площадках. Еще один полезный инструмент – это чат-боты, то есть роботы, которые настраиваются на ответ по определенным ключевым словам. В случае часто повторяющихся шаблонных коммуникаций с клиентами, чат-боты могут упростить некоторые процессы и освободить сотрудников от рутины. Также мессенджеры уже можно использовать для приема платежей. Например, в Viber есть опция кошелька, с помощью которого можно запрашивать и отправлять перевод средств. Переход к приложениям мессенджера может стать крупнейшей переменой интернет-культуры и маркетинга с момента появления социальных сетей. Уже сейчас мессенджеры позволяют оперативно оказать информационную поддержку клиентам и продвигать свой бренд. Для выхода на новый уровень мессенджерам нужно качественно интегрироваться с почтой, сайтом и другими инфоканалами, а также расширять существующий инструментарий. Компании-разработчики хорошо это понимают и продолжают наращивать функционал своих продуктов для более качественного взаимодействия между бизнесом и клиентами.
В погоне за хайпом. Как заработать на ажиотаже?
В начале 20 века слово «хайп» в английском языке означало «банальный обман». С течением времени слово обросло новыми значениями, но легкий оттенок первоначального смысла остался. Сегодня хайпом называют навязчивую рекламу, подстегивание и раскручивание какой-то темы с целью дальнейшего извлечения прибыли. Или попросту ажиотаж вокруг продукта или услуги. Хайп может быть предметный или тематический. Предметный — это ажиотаж вокруг товара или услуги. Тематический — это новость или событие, которое активно форсируется по общедоступным каналам коммуникации. В первую очередь в интернете. Зачастую такие новости могут иметь скандальный характер, но это не мешает предприимчивым маркетологам использовать это в свою пользу. Иногда ажиотаж вокруг продукта может превратиться в настоящий экономический пузырь, который громко лопается с весьма драматическими последствиями. Классический пример — это тюльпановая лихорадка в Голландии в первой половине 17 века. Есть и более безобидные с точки зрения экономических последствий примеры высокой популярности товаров. Например, в конце 90-х годов прошлого века все школьники играли в тамагочи. Сейчас появились спиннеры, которые заполнили не только школы, но и офисы. Некоторые китайские фабрики по производству мобильных телефонов даже временно переключились на производство спиннеров. Самый простой способ извлечь из этого выгоду – это предлагать вместе со своим продуктом или услугой товары вроде спиннеров в подарок. Проблема в том, что интерес к таким безделушкам падает почти так же быстро, как и возникает. Быстро зарабатывают те, кто в числе первых успел запустить интернет-магазин или наладить эксклюзивную дистрибьюторскую сеть. Но когда ажиотаж спадает, то интернет-магазин можно закрывать. Другое дело, если речь идет о популярной услуге, которая может стать долгосрочным трендом. Например, барбершопы или мужские парикмахерские. Сначала по одному появлялись в Москве, а спустя 5 лет они есть во всех крупных городах России. Интерес к некоторым мобильным играм и приложениям порой выходит далеко за рамки целевой аудитории. Для бизнеса это очередная возможность прорекламировать себя. Яркий пример — это охота на покемонов, игра с технологией дополненной реальности. Владельцы одной американской пиццерии быстрее других увидели для себя выгоду от повального увлечения новой игрой. Управляющий кафе потратил всего $10 на встроенные покупки в мобильной игре, чтобы повысить шансы на появление виртуальных персонажей в своем заведении. Вскоре в поисках покемонов в кафе заполнили вполне реальные люди, и пиццерия увеличила свои доходы на 30%. Но в этой истории есть и обратная сторона. Некоторые рестораны, наоборот, понесли убытки от этой мании. В погоне за покемонами представители нецелевой аудитории ресторанов могли шуметь и создавать дискомфорт для клиентов заведений. Неважно, вокруг чего поднялся шум – товара, события или публичной персоны. Например, предстоящий чемпионат мира по футболу сам по себе – тема для хайпа. Если вы знаете, как это связать с вашим бизнесом, то вы на полпути к успеху. Когда есть четкое понимание, как использовать горячую тему креативно, смешно или с пользой для клиентов, остается только запустить процесс в работу через социальные сети и другие интернет-каналы. Используйте соответствующие хэштеги и тематические метки, чтобы привлечь дополнительный трафик. Можно создавать фото-мемы на злободневную тему. Одна российская интернет-компания ловко спекулирует на громких новостях для продвижения своего бренда. При этом компания действует на грани фола, вызывая в публичном пространстве противоположные эмоции. В погоне за хайпом важно не перейти границу дозволенного и не стать в глазах общественности циничными и беспринципными людьми. Чтобы поймать очередную волну потребительской лихорадки или громкого события, нужно быть в курсе. А чтобы быть в курсе, нужно мониторить информационное поле. В первую очередь социальные сети, которые быстрее всех реагируют на новости и модные веяния. Наиболее оперативная с точки зрения новостей социальная сеть — это Twitter. Громкие новости и ходовые товары обычно скоро сходят на нет, но иногда они могут быть признаком новой производственной кривой. Об этом не раз говорил Гай Кавасаки, который еще со времени Стива Джобса отвечал за маркетинговый евангелизм в компании Apple. Тот, кто вовремя замечает новую кривую и знает, как ее использовать, может хорошо заработать. Но лучше всего, по мнению Кавасаки, создать такую кривую самому.
Искусство увольнения.
Каждому предпринимателю приходится увольнять сотрудников. Если обобщить причины для увольнения, то их можно свести к двум основным. Некомпетентность сотрудника или необходимость сократить фонд заработной платы. Некомпетентность в данном случае рассматривается в широком смысле. Это может быть не только отсутствие ключевых навыков в своей специальности, но и нарушение деловой этики или норм корпоративного общения. Сотрудник может хорошо выполнять свои прямые обязанности, но при этом пренебрегать организационной культурой и нормами корпоративной этики. Например, сотрудник может постоянно создавать конфликты. Для него не важно, существует ли проблема в реальности или нет. Конфликт создается ради самого конфликта. При этом человек может быть действительно хорошим специалистом. Тем не менее, с ним лучше расстаться из-за негативного влияния на общую атмосферу в компании. В такой ситуации надо проявить незаурядные дипломатические способности, чтобы работник уволился по собственному желанию. В противном случае дело может кончиться судом и большими компенсациями. Чтобы склонить сотрудника к увольнению по собственному желанию, можно предложить единовременную выплату компенсаций и остатков по зарплате. На принятие решения отводится минимальное время. Выбор простой. Сотрудник берет, что предлагают сейчас, и уходит, либо отказывается, что означает неопределенность и много головной боли для обеих сторон. Если речь идет о вопиющих нарушениях, то все эти факты должны быть задокументированы. Например, в акте о невыполнении трудовых обязанностей. Сотрудник может отказаться подписывать такой акт. Тогда понадобятся подписи двух свидетелей, которые могут подтвердить невыполнение обязанностей. Иногда ожидания работодателя могут не соответствовать реальности. Например, на позиции младшего специалиста сотрудник развивается не так быстро, как предполагалось, и работа не выполняется даже в должном объеме. Это нельзя назвать некомпетентностью в полном смысле слова, скорее несоответствие ожиданиям. На эффективность сотрудника могут влиять особенности команды или стили управления в компании. Это вопрос адаптации, который не всегда удается решить успешно. Об имеющихся проблемах надо говорить искренне и откровенно. Поговорите с работником. Узнайте его мнение о проблеме и попросите подумать о вариантах ее решения. Скажите, что вы всегда готовы помочь и открыты для разговора. Важно определить, возможна ли совместная работа в дальнейшем. В противном случае затягивание ситуации и сохранение статуса кво принесет ущерб обеим сторонам. Необходимость сокращать расходы по заработной плате – это один из наиболее неприятных для руководителя сценариев увольнения подчиненных. Все сотрудники хорошо выполняют свои обязанности, но финансовое положение компании требует сокращений. Тогда приходится выбирать, с кем именно расставаться. Решение принимается, исходя из опыта сотрудника, времени работы в компании и его личной эффективности. Согласно Трудовому кодексу, сотрудник должен получить письменное уведомление о сокращении за 2 месяца до предполагаемого увольнения. Также полагается выплата пособия в размере 2-месячного оклада. По закону при сокращении штата сотрудник должен получить среднемесячный заработок на период трудоустройства, но на практике это применяется редко. Приоритет сохранения должности отдается сотруднику, у которого есть от 2 и более человек на иждивении. Неопределенность всем действует на нервы, поэтому штат нужно сокращать оперативно, четко обозначив критерии выбора несчастливцев. Никто не хочет увольнять хороших сотрудников, поэтому взаимная моральная поддержка не помешает. При любом увольнении нужно помнить о нескольких вещах. Увольнение не может быть внезапным. Если дело дошло до крайней меры, то все заинтересованные лица должны быть в курсе. Второй момент – время. Лучше всего увольнять в начале или середине рабочей недели. Третье – увольнять нужно лицом к лицу, в присутствии непредвзятого свидетеля из другого отдела. Это снизит риск возможной критики в адрес руководства и обвинений в несправедливости. Четвертый момент – это корректность и спокойствие. Ситуации бывают разные, но руководитель в любом случае должен сохранять спокойствие и не заканчивать разговор на повышенных тонах. Любое увольнение стоит компании как минимум 2 среднемесячного дохода сотрудника плюс налоги, не считая косвенных затрат и потерь времени. Значительная ответственность лежит на руководителе. Он либо упустил явные недостатки сотрудника при найме, либо не смог помочь ему раскрыть свой потенциал. Эти ошибки нужно анализировать. Для бизнеса стабильная команда – это один из решающих факторов успеха. Хороший бизнесмен создает эффективную команду, используя потенциал сотрудников по максимуму.
Правила деловых переговоров.
Поиск бизнес-партнера или инвестора, взаимодействие с чиновниками, поставщиками и конкурентами. Чтобы добиться в этом успеха, нужно быть мастером переговоров. Первый урок заключается в том, что нужно иметь четкое представление о своих целях. Каков предмет разговора и чего вы хотите добиться? Обычно ведущую роль в переговорах играет именно тот, кто четко видит конечный результат. Поставьте цель по каждому пункту переговоров. Определите минимальный уровень допустимого соглашения. Если нет точного понимания своих целей, то вы занимаете пассивную позицию и будете только реагировать на предложения другой стороны. Второй момент – это подготовка. Как удачно отметил один киногерой, информация – это самый ценный актив, поэтому соберите как можно больше информации по предмету предстоящих переговоров. Третья составляющая успешных переговоров – это умение слушать. Это совсем не так просто, как кажется. Совершенно не обязательно, что собеседник уткнулся в смартфон. Он может смотреть на вас и кивать головой, но его ум при этом находится в другом месте. Иногда люди возвращаются с деловой встречи, имея совершенно противоположные выводы о ее результатах. Чтобы избежать недопонимания, попросите собеседника подтвердить вашу основную мысль. Задавайте уточняющие вопросы сами. Умение слушать напрямую зависит от того, как хорошо вы управляете своим вниманием. В обществе внимательного собеседника люди чувствуют, что их ценят. Гибкость – еще одно важное свойство грамотного переговорщика. Это значит продумывать альтернативные варианты и дополнительные стратегии, когда ситуация развивается по другому сценарию. Будьте гибкими, чтобы адаптировать свое поведение в зависимости от ситуации и собеседника. Наконец, главное достоинство хорошего переговорщика – это способность вызывать доверие. Как утверждает Стивен Кови-младший, управляющий консалтинговой компанией, доверие не просто социальный добродетель, а экономическая сила. Она влияет на два измеримых фактора бизнеса – скорость и стоимость. Например, Уоррен Баффет заключил крупную сделку по приобретению компании за 23 миллиарда долларов. Переговоры шли 2 часа, а оформление сделки заняло не больше месяца. Обычно оформление сделки такого масштаба занимает до полугода и сопровождается комплексной юридической экспертизой. Благодаря взаимному доверию стороны обошлись без юридической оценки, которая стоит миллионы долларов, и в 6 раз ускорили оформление сделки. Справедливо и обратное правило. Если между сторонами нет доверия, то растут финансовые и временные издержки. Ничто не отталкивает людей так, как культура с низким уровнем доверия. Доверие строится из двух составляющих – надежности и поведения. Надежность, ваш авторитет, зависит от характера и компетенций. Прямота, честность и намерение добиться взаимовыгодного решения формируют положительный характер. А компетенции связаны с профессионализмом и личными результатами. Люди проецируют ожидания на будущее на основе того, что они видели от вас ранее. Что касается поведения, то здесь стоит выделить следующее. Говорить прямо, демонстрировать уважение, создавать прозрачность, показать преданность, давать результаты, четко обозначать ожидания и давать себе отчет. Если вы теряете чье-то доверие, то восстановить его можно, только изменив поведение. Будьте верны своим обязательствам и расширяйте доверие. Это придаст силу вашим действиям как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Чтобы оттачивать мастерство переговоров, можно договориться с близкими друзьями попрактиковаться в формате игры. Участники игры примеряют роли в переговорах разной степени сложности. От недовольного покупателя в магазине до ситуации преступник против полицейского. Остальные участники наблюдают за процессом и в конце дают свою оценку. Ведение переговоров – это навык, и как любой навык, он поддается освоению. Изучите теорию и уделяйте больше времени практике. Тогда очень скоро вы добьетесь существенного прогресса в искусстве переговоров.
Блокчейн и бизнес-процессы.
Слово «блокчейн» стало настолько раскрученным и так часто встречается в СМИ, что практически превратилось в самостоятельный бренд. Под знаком блокчейна порой продвигаются продукты с этим понятием никак не связанные. Так что же такое блокчейн? Это распределенная база данных или электронный способ учета платежей, совершаемых с помощью криптовалюты. То есть блокчейн – это система записи цифровых транзакций в виде последовательной цепочки блоков. Ключевое словосочетание – это цепочка блоков, что означает непрерывную связь каждой новой записи с предыдущей. В каждой записи отражается время, дата, сумма и участники транзакции. При этом изменения можно внести только в конце цепочки, то есть добавить следующий блок. Это делает транзакцию в этой системе прозрачной и доступной для просмотра всеми участниками системы. И в то же время она защищена от мошеннических манипуляций. При попытке взломать такую систему не выстроится единая картина изначальных реестров, и транзакция будет отклонена. На самом деле, знать техническую сторону вопроса здесь вовсе не обязательно. Все мы пользуемся компьютерами, и при этом лишь единицы действительно разбираются в том, как именно все работает внутри этих машин. Главное здесь другое. Потенциал технологий на базе распределенных баз данных уходит далеко за пределы защиты цифровых денег от повторного использования. Первый и самый очевидный способ использования блокчейна – это финансовый сектор. Поэтому банки активно проводят свои исследования и запускают пилотные проекты. В этом сегменте есть потенциал для снижения, а возможно и устранение роли регуляторов. Например, ежегодно по всему миру тратятся миллиарды долларов на борьбу с отмыванием денег. Компании выполняют сложные требования регулирующих органов, но отмывание денег от этого никуда не делось. Блокчейн позволяет перейти к наблюдательной системе, когда у банка не надо будет запрашивать отчеты по клиенту, который совершает подозрительную сделку. Можно будет отслеживать весь поток транзакционной деятельности. Австралийский футурист и автор книг о банках Брэд Кинг отмечает, что характер банковского дела изменится радикальным образом. На полную трансформацию существующей системы, по мнению Кинга, уйдет от 7 до 10 лет. Скорость транзакций и упрощение отношений с контрагентами – одно из наиболее перспективных направлений использования блокчейна в бизнесе. Примерно год назад впервые в истории была проведена международная торговая сделка с использованием блокчейна. Менее чем за 4 часа крупный банк провел аккредитив на 100 тысяч долларов в счет обеспечения экспорта масла и сыра ирландской молочной компании. Обычно такие сделки занимают не менее недели, так как требуется сложная обработка экспортно-импортных контрактов и документов, сопровождающих грузоперевозку. Еще одно направление — это смарт-контракты, или умные контракты, которые автоматически выполняют некие действия. Например, смарт-контракт реагирует на определенные условия и переводит привязанный актив контрагенту, или же, наоборот, возвращает его владельцу в случае невыполнения базового условия. В то же время децентрализированный реестр хранит и дублирует смарт-контракт, обеспечивая дополнительный иммунитет и безопасность. Смарт-контракты пока не могут считаться договорами с юридической точки зрения, но имеют высокий потенциал для применения, особенно в контексте интернета вещей. Например, медицинский аппарат может иметь встроенный датчик, где будет фиксироваться информация о каждом случае его использования. Данные будут сохраняться в блокчейне, и все врачи получат доступ к этой медицинской информации. Область возможного применения блокчейна и сервисов, построенных по принципу распределенного реестра информации, чрезвычайно широка. С развитием этих технологий бизнес-процессы станут проще и прозрачнее. Привычный документооборот и участие третьих авторитетных лиц, как гарантов совершения сделки или заключения контракта, уйдут в прошлое. Правовым соглашением будет уже не многостраничный документ, а файлы, зафиксированные в электронных реестрах. Однако сейчас для интеграции этих технологий в нашу жизнь необходимо решить вопросы правового регулирования и проблемы масштабируемости технологий на базе блокчейна. Что делать предпринимателю и как относиться к появлению и развитию блокчейна? На данном этапе можем порекомендовать собрать как можно больше доступной информации, а также посетить бизнес-форумы, на которых эти вопросы обсуждаются. Совет простой. Стремитесь как можно больше узнать, но будьте аккуратны с принятием решений.
Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию?
Российский регулятор в последние годы действует в отношении сомнительных банковских структур жестко и быстро. Только в 2017 году были отозваны лицензии у 97 кредитных организаций. Официальными причинами для отзыва лицензии обычно становятся убыточность банка, рискованная кредитная политика, сомнительные операции и активы. Для предпринимателей отзыв лицензии банка означает серьезный риск потери денежных средств. Отзыв лицензии означает фактическое прекращение банком своей деятельности. Всеми дальнейшими вопросами занимается временная администрация. Все операции по счету предпринимателя приостанавливаются. Невозможно совершать и принимать платежи. Если отзыв лицензии застал врасплох, то первым делом об этом надо уведомить всех контрагентов. Иначе платежи, совершенные после отзыва лицензии, зависнут на неопределенное время в корсчете банка, а затем вернутся на счета покупателей. Оповестить клиентов и поставщиков также важно с точки зрения репутации бизнеса. Что касается платежей в налоговую или пенсионный фонд на момент отзыва лицензии, то здесь переживать не стоит. Налог будет считаться уплаченным. Тем не менее, в налоговую инспекцию надо предоставить выписку со счета и копии платежных документов. Также важно сообщить сотрудникам о сложившейся ситуации и объявить о возможной задержке по выплате заработной платы. Если у сотрудников зарплатные карты в том же банке, то им придется обращаться в агентство страхования с возмещением суммы денег на счете. Индивидуальные предприниматели могут обратиться в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». При этом претендовать они смогут на выплату не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Агентство по страхованию вкладов не страхует риски юридических лиц, к которым относятся все другие формы собственности. Поэтому компания должна обращаться к так называемым требованиям кредитора, как только в банке будет назначена временная администрация. Кроме реквизитов предприятия, в требовании указывается договор с банком, выписка по счету, платежные поручения и сумма долга банка. В течение 30 рабочих дней должно прийти уведомление о включении носителя в реестр требований кредиторов. И затем остается то, что предприниматели не любят больше всего – ждать. Результат будет один из двух. Первое. В редких случаях банк принудительно ликвидирует. Тогда юридические лица смогут рассчитывать на полный возврат денежных средств. Второе. Наиболее распространенный сценарий заканчивается процедурой банкротства. Но надо понимать, что по закону коммерческие организации стоят последними в очереди на выплату. И останутся ли в обанкротившемся банке средства для них – это большой вопрос. Поэтому лучшая защита – это ответственно подойти к выбору банка, а затем внимательно следить за финансовыми новостями. Есть ряд признаков, по которым можно предположить, что в ближайшее время у банка могут случиться большие неприятности. снижение активов, долгосрочные технические сбои, периодическая приостановка проведения платежей, закрытие филиалов. Все это относится к очень тревожным звоночкам, услышав которые, необходимо как минимум проконсультироваться со специалистами и серьезно задуматься. Еще один тревожный признак – если банк резко повышает проценты по вкладам значительно выше среднерыночного уровня. Периодически стоит проверять банк на текущие судебные разбирательства. Это можно сделать по базе арбитражного суда. Если же вдруг в вашем банке вводится ограничение по суммам снятия средств из счетов, считайте, что загорелся красный свет. Тогда чем быстрее вы переведете свои средства на новый расчетный счет в другом банке, тем лучше.
Русский бизнес от А до Я.